Сенцов кинулся было к нему, но в последнюю секунду дрогнул и остался. И хотя сделал перед самим собой вид, что хотел поехать и не успел, в глубине души знал, что струсил. Через минуту, взяв себя в руки, он уже действительно решился ехать, но теперь было не с кем. Он подошел поближе к столику, за которым сидел оперативный дежурный, и прислонился к толстой сосне. Сообщения по телефону были все тревожнее. Танки в 2 километрах, 1,5 километра. Оперативный дежурный и еще какой-то майор распорядились разобрать гранаты, приготовить бутылки с бензином. Бутылки с бензином приготовили, но выяснилось, что почти ни у кого нет спичек. Несколько минут, забыв о танках, все искали по карманам коробки и делили спички. С шоссе донесся гул моторов, потом шквальная артиллерийская стрельба, и вдруг все смолкло. Оперативный дежурный вытер пот со лба, положил на столик громко стукнувшую в тишине трубку и сказал, что все в порядке. Прорвавшиеся танки уничтожены артиллерией. А еще через 5 минут в лес, петляя между деревьями, въехал пикап, и из кабины выскочил человек, которого Сенцов меньше всего ожидал тут встретить. Это был его однокашник еще по Кижу, известный московский фоторепортер Мишка Вайнштейн, теперь одетый в военную форму, а в остальном совершенно такой же, как до войны, толстый, веселый, шумный, с 2 лейками на груди. «Здорово, Мишка!» — обрадовался Сенцов, тряся обеими руками тяжелую, как гиря, руку своего старого приятеля, которого ни раньше, ни теперь иначе, как Мишкой, никто и не называл. «Здорово, здорово!» — ухмыляясь, отвечал Мишка и вытирал свободной рукой пот, лившийся с его круглого, как сковородка, лица. «Когда ты сюда подскочил?» «Подскочил» — было его любимое словцо. «А ты-то откуда подскочил?» — глядя на Мишкину физиономию, тоже невольно смеясь, спросил Сенцов. «Я, ну, понимаешь, по шоссе видел, как по немецким танкам бьют. Подскочил и снял. 3 танка разделали, как бог черепаху, только далеко друг от друга стоят. Ну ничего, если один к другому подклеить, а природу вырезать, панорама будет во!» И Мишка показал большой палец. «А сюда чего приехал?» «А мне сказали, что тут штаб дивизии. Решил заехать, спросить, куда еще можно подскочить. За Днепром, под Могилем, сейчас донесли, уже 20 танков подбито», — сказал оперативный дежурный. «Вот это будет панорама. Сядем на пикап, подскочим», — повернулся Мишка к Сенцову. «Ну что ж, без провожатого КП Серпилина не найдете», — снова вмешался в разговор оперативный дежурный. «Я все найду», — сказал Мишка, — «только уже темновато для съемки». Он поглядел в начинавшее сереть небо, недовольно покрутил носом и, окончательно поняв, что природы не переспоришь, сразу успокоился и отпустил свой пикап заправляться. «Слушай», — он сел на землю рядом с Сенцовым, — «у тебя подкорчиться нечем? С утра не ел, честное пионерское». Сенцов молча расстегнул полевую сумку и вытащил хлеб и консервы. Он знал, что пока Мишка голоден, его бесполезно расспрашивать. Мишка вытащил нож, одним округлым движением вырезал крышку банки и стал жадно жевать консервы, подцепляя их ножом и заедая здоровенными кусками хлеба. Только уничтожив 3/4 банки, он с набитым ртом повернулся к Сенцову. «А ты-то ел?» «Нет, на». Мишка с сожалением подвинул ему банку и остатки хлеба. «Вот всегда я так. Забываю, товарищи, просто неудобно». Сенцов взял из рук Мишки нож, остатки консервов и улыбнулся. «Ну, как там Москва?» — спросил он, когда Мишка прожевал тот последний кусок мяса, который он все-таки не удержался и подцепил ножом, уже передавая банку Сенцову. «Скажешь, вру, но Москвы я не видел. 2 раза подскакивал с фронта на 9 часов. Сдать фото и обратно. Да, знаешь», — вдруг весело вспомнил он, — «Ковригина из «Звезды» под Минском убило. Хороший был парень, жалко. Ковригина ему было действительно жалко, но он был очень рад, что снял сегодня танки, и говорил обо всем в одинаково радостном тоне. В этом же тоне он стал рассказывать и о своих поездках на фронт. Перебив его, Сенцов спросил, как он после всех поездок смотрит на общее положение. Но Мишка никак не смотрел на общее положение. Что фашисты нам, как он выразился, крепко прикладывают, это он видел своими глазами, а что мы все равно побьем их, нисколько не сомневался. Говорить на серьезные темы ему не хотелось, и он откровенно обрадовался, увидев свой вернувшийся с заправки пикап. «Харчи достал?» — спросил он шофера. Шофер вытащил из пикапа буханку хлеба. Мишка отломил половину и снова стал есть. А Сенцов пошел представляться вернувшемуся с передовой заместителю командира дивизии. Замполит был плотный, длинноносый украинец с большими вислыми усами, делавшими его больше похожим на командира, чем на политработника. Он хмуро, но терпеливо выслушал Сенцова и сказал, что не знает, где на сегодняшний день политуправление фронта. Фронт переместился, но штаб армии стоит под Чаусами. И там Сенцову, наверное, скажут, где политуправление фронта. Сенцов объяснил ему, что прежде чем ехать в армию, хочет завтра вдвоем с фотокорреспондентом побывать за Днепром, в том полку, где сегодня подбили много немецких танков. Замполит отнесся к этому предложению все с тем же хмурым терпением и сказал, что он сам оттуда, но ехать туда лучше с ночи. Днем можно и не проехать. А если ехать ночью, то надо взять на машину провожатого. «Ничего, мы уже старые фронтовики, сами доедем, товарищ полковой комиссар», дожевывая хлеб, развязно сказал Мишка и в развалочку подошел к замполиту. «Старые вы или молодые, не знаю, а без провожатого не поедете», — отрезал тот. «Сейчас мой инструктор политотдела поест и поедет с вами. Будете только фотографировать или писать?» «И то, и другое», — сказал Мишка. «Будете писать», — обращаясь к Сенцову и игнорируя Мишку, все тем же хмурым тоном сказал замполит. «Дислокацию частей не раскрывайте, и так немцы слишком много знают, как воду смотрят, мать их!» Неожиданно выругался он. Хотя он вернулся из полка после удачного боя, но, очевидно, его угнетало что-то такое, о чем он не говорил. «Товарищ полковой комиссар, командир партизанского отряда приехал», подойдя к замполиту, доложил молодой политрук. «Хорошо. А вы сейчас поешьте и поедете обратно к Серпилину. Вот с ними». «На их машине». Замполит кивнул на Сенцова и Мишку, повернулся к слезшему с лошади белокурому красивому парню в кожаной куртке с маузером и гранатами у пояса и пошел вместе с ним вглубь леса. Через час пикап, тихонько постукивая досками, миновал Днепровский мост и въехал в Могилев. Напротив госпиталя, где еще утром лежал Сенцов, у тротуара стояли грузовики, и к ним длинной вереницей тихо, друг за другом плыли на руках носилки с тяжело ранеными. На следующем перекрестке, накрывшись плащ-палатками, дремали у зениток орудийные расчеты. Все в городе делалось как-то особенно тихо. Тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу. Во всем чувствовался обрадовавший Сенцова порядок. Пока они ехали через мост и по городу, их задержали один за другим три ночных патруля. Наконец, уже на самой окраине Могилева политрук остановил машину у одноэтажного домика. «Сейчас я справлюсь, не переехал ли Серпилин», — сказал политрук, предъявил документы часовому и скрылся в воротах дома. За плотно занавешенными окнами слышались голоса. Через минуту политрук вышел обратно. «Здесь оперативная группа дивизии, и командир дивизии сейчас здесь», — тихо сказал он Сенцову. И тот вспомнил грузного полковника, кричавшего по телефону. «Я еду, еду к тебе, Серпилин!» «А где Серпилин?» — спросил Сенцов, который так часто слышал сегодня от разных людей эту фамилию, что, казалось, он уже почти знаком с этим человеком. «На прежнем месте», — сказал политрук. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощенную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Мишка. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, второй с винтовкой наперевес сзади. Сенцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщения, долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и, наконец, уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел с очень высоким человеком, таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху. «Кто вы такие?» — спросил он. Мишка бойко ответил, что они корреспонденты. «Какие корреспонденты?» — удивился высокий. «Какие корреспонденты могут быть здесь в 12 ночи? Кто ездит ко мне в 12 ночи?» При словах «ко мне» Сенцов понял, что это и есть Серпилин. «Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим вашей личности. Кто вас сюда прислал?» Сенцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии. «А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра», — упрямо повторил разговаривавший с ними человек, «а утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположении моего полка неизвестных мне людей». Не ожидавший такого оборота и оробевший сначала политрук, наконец подал голос. «Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете». «Да, вас я знаю», — сказал комбриг. «Только потому и не положу всех до утра на землю». «Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты», — совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он. «Знаете, какое сложилось положение? Поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: диверсанты, диверсанты, а я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свече ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь». Сенцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руки и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего 3 часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил 39 немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Сенцов по голосу никак не дал бы этому человеку больше 30 лет. Сенцов слушал и недоумевал, почему этот человек с молодым голосом находится в давно отмененном старом звании комбрига и почему, находясь в этом звании, командует всего-навсего полком. «Твердят танки, танки», — говорил Серпилин, — «а мы их били и будем бить. А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите, у меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщения нарыто. Точно, без вранья. Завтра будете свидетелями. Если они повторят, и мы повторим. Вот один стоит, пожалуйста». И он показал на видневшийся невдалеке черный бугор. 100 метров до моего командного пункта не дошел. И ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Сенцовой Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение 10 дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения. «Много паникеров среди этих окруженцев», — небрежно сказал Мишка. И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига. «Да, паникеров немало», — согласился он.
«А что вы хотите от людей? Им и в бою страшно бывает, а без боя вдвое. С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге, а на него танк, бросился на другую, а на него другой, лег на землю, а по нему с неба. Вот вам и паникеры. Но на это надо трезво смотреть. 9 из 10 не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок, поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся. Радости от такого мало, только смотришь и думаешь. Хоть бы уж они все поскорее через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут. Но наше-то положение трудное. Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, наконец заключил Серпинин. Сегодняшний бой — доказательство этому. Доволен им? Не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выданье. 20 лет не воевал, первый бой — не шутка. А сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. С каким-то даже вызовом повторил он. Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас? При нас. Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания. Просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу. «Этого не подхарчишься», — полуосуждающе, полуодобрительно сказал Мишка, когда они с Сенцовым завернули в шинели и легли на траву. Сенцов долго молча смотрел в затянутое тучами небо, на котором не осталось ни одной звезды. Он заснул и, как ему показалось, уже через несколько минут услышал ожесточенную пулеметную трескотню. Сквозь дремоту он слышал, как она то утихала, то усиливалась, то слышалось там, где началась, то совсем в другом месте. «Слушай, Мишка», проснувшись от ощущения, что стрельба окружает их со всех сторон, толкнул Сенцов в бок храпевшего Мишку. «Ну?» — сонно ответил тот. «Слушай, странно, стрельба началась впереди, у ног, а теперь уже где-то сзади, у головы. А ты перевернись», — сквозь сон сострил Мишка и снова захрапел.